Над Квачской пустыней висела огромная, похожая на каменный шар луна. Хотя, честно говоря, пустыня не заслуживала такого впечатляющего зрелища. Она была лишь частью окружавшего Великий Нев и безводный океан пояса пустынь, которые постепенно становились все суше и жарче. И никто никогда даже не вспомнил бы о ней, если бы люди, очень похожие на управляющего делами гильдии музыкантов, не пришли сюда и не составили подробные карты данной части пустыни, проведя по ним безобидную пунктирную линию, разделяющую Клач и Гершибу. До того судьбоносного момента дрыги, различные жизнерадостно воинственные кочевые племена, бродили по пустыне совершенно свободно. После появления вышеописанной линии они периодически становились то клачскими, то гершепскими дрыгами, наделенными правами и обязанностями граждан этих государств, особенно правом платить столько налогов, сколько из них можно было выжить, и участвовать в войнах с народами, о которых они никогда не слышали. Таким образом, благодаря обычной пунктирной линии, Клач оказался в состоянии войны с Гершебой и дрыгами, Гершеба – в состоянии войны с дрыгами и Клачем, а сами дрыги стали воевать со всеми подряд, включая самих себя. И немало развлекались при этом, поскольку на языке дрыгов слово «чужеземец» означало то же самое, что и «цель, в которую метишься из лука». Форт тоже был наследием той пунктирной линии. Он представлял собой темный прямоугольник, высящийся на фоне серебристых песков. Звуки, доносившиеся оттуда, сообщали всем желающим о том, что внутри кто-то безжалостно терзает аккордеон. Мелодия вроде бы уже начинала зарождаться из беспорядочных нот, однако после нескольких тактов сбивалась, после чего все повторялось снова. Кто-то постучался в дверь форта. Спустя некоторое время донесся пронзительный скрип. Распахнулось маленькое смотровое окно. — Да, Афенди.
— Это Клачский иностранный легион?
Лицо щуплого мужчины разом лишилось всякого выражения. — А, — сказал он, — сложный вопрос. Погоди-ка. Окошко закрылось. Из-за двери донесся шепот жаркого обсуждения. Окошко открылось снова. — Да, похоже, что мы... Это... Как ты его назвал? Да, понял. Клачский иностранный легион. Да. Что тебе нужно?
Я хотел бы вступить.
Вступить? Куда?
В Клачский иностранный легион.
А где это? Снова донесся шепот. О, да, извини. Да, это мы. Дверь распахнулась. Незнакомец вошел. К нему тут же подскочил легионер с нашивками капрала на рукаве. — Я должен доложить... Глаза его остекленели. — Ну, этому... Знаешь, такой начальник с тремя нашивками. На языке вертится, никак не могу вспомнить.
— Сержанту?
— Именно! — капрал вздохнул с облегчением. — Назови свое имя, солдат. На самом деле ты не обязан его называть. Ведь это... Как его?
Клачский иностранный легион?
Именно. Люди вступают сюда, чтобы... Это... Когда с твоим сознанием... Ну, понимаешь, всякие штуки, что с тобой происходили, их раз и нету.
Чтобы забыть?
Именно. Меня зовут... Снова пустое выражение лица. «Погоди минутку, ладно?» Он посмотрел на рукав. «Капрал», — неуверенно произнес он. Потом ему в голову пришла свежая идея. Он расстегнул ворот камзола, вывернул шею и, прищурившись, посмотрел на ярлык. «Капрал М. Такой может быть?»
«Сомневаюсь».
«Капрал только ручная стирка?»
«Вероятно, нет».
«Капрал хлопок?»
Вот это возможно.
Отлично. Добро пожаловать в этот...
Клачский иностранный легион.
Точно. Жалование $3 в неделю, плюс весь песок, который ты сможешь съесть. Надеюсь, песок тебе нравится?
Похоже, о песке ты не забываешь.
«Поверь мне, о нем ты тоже не сможешь забыть», — с горечью произнес капрал.
«Я никогда ничего не забываю».
«Как ты сказал, тебя зовут?» Незнакомец промолчал. «Это и не важно», — наконец промолвил капрал Хлопок. «В...
Клачском иностранном легионе?»
«Именно там. Мы даем тебе новое имя, и ты все начинаешь заново». Он позвал другого солдата. «Легионер... легионер... размер номер 15, сэр. Точно. Забирай этого... человека и выдай ему...» Он раздраженно защелкал пальцами. «Ну, ты знаешь, такую штуку, одежду, все ее носят. Ну, песочного цвета».
«Обмундирование?»
Капрал заморгал. По какой-то совершенно необъяснимой причине в плавящемся, булькающем месиве, в которое превратился его разум, постоянно всплывало слово «кость». «Точно», — кивнул он. «Надеюсь, ты настоящий мужик, легионер, потому что срок службы у нас 20 лет». «Звучит многообещающе». «Полагаю, закон не запрещает мне посещать заведения, где торгуют спиртным?» — спросила Сьюзен, когда на горизонте опять появился Ангмарпорг. «Писк!» Они снова летели над городом. По улицам и площадям сновали крошечные фигурки людей. «Ха!» — подумала Сьюзен. «Они не догадываются, что я здесь, над ними». Внезапно она почувствовала свое превосходство. Люди внизу могли мыслить только на земном уровне, о земных делах. Она словно бы смотрела на муравьев. Она всегда знала, что не похожа на других. Более тонко чувствовала мир, тогда как большинство людей идут по жизни, закрыв глаза и установив мыслительный процесс на режим медленное кипение. Как приятно чувствовать себя непохожей на других. Это чувство окутывало ее теплым плащом. Бинки опустилась на грязную скользкую набережную. Вокруг деревянных свай хлюпала река. Сьюзен соскользнула с лошади, взяла косу и вошла в залатанный барабан. Внутри бесчинствовала толпа. Посетители барабана придерживались демократического подхода к агрессивности. Это означало, что никто не должен уйти обиженным. Трио музыкантов играло припаршиво и потому являлось хорошей целью, но все равно то и дело в зале возникали яростные стычки. В основном из-за того, что кое-кто был поражен направленными неверной рукой метательными снарядами, кое-кто не дрался с самого утра, а кое-кто просто пытался добраться до двери. Сьюзен без труда отыскала Диона. Паренек стоял на сцене с выражением ужаса на лице. За его спиной высился тролль, из-за спины которого выглядывала гномья голова. Она посмотрела на песочные часы. Осталось всего несколько секунд. Дион был довольно привлекательным молодым человеком, если, конечно, вам нравятся кудрявые темноволосые юноши. А еще он смахивал на эльфа. И она его знала. Она испытывала жалость к Вольфу, но тот, по крайней мере, погиб в честном или нечестном бою. А Дион стоял на обычной сцене. Не самое подходящее место, чтобы встретить смерть. «Я стою с косой и песочными часами в руках и жду, когда кто-то умрет. Он немного старше меня и...» «Нет, я не должна вмешиваться. Как глупо. Я уверена, что видела его раньше». В барабане обычно не убивали музыкантов. Посетители бросали топоры и пускали стрелы из арбалетов, но делали это с открытой душой, исключительно смеха ради. Специально никто не целился, даже тот, кто еще мог сфокусироваться на мушке. Ведь куда веселее смотреть, как твоя цель пытается увернуться. Огромный рыжебородый детина улыбнулся Лаве и вытащил из нагрудного патронташа небольшой метательный топор. В троллей можно сколько угодно бросать топоры, все равно отскакивают. Но Сьюзен поняла, что случится. Топор отскочит от тролля и убьет Диона. На самом деле ничьей вины тут не будет. Скажем, в том же море случаются куда большие неприятности. И в Ангмарпорке они тоже случаются, только куда чаще. Он ведь не хотел его убивать. Как глупо и нечестно. Кто-то должен вмешаться. Она протянула руку, собираясь перехватить топор. Писк! Заткнись! Дион застыл в позе дискобола, а звучный аккорд заполнил собой шумный зал. Гитара звенела, как железная балка, которую в полночь уронили на пол в библиотечном зале. Из дальних углов возвращалось эхо, обогащенное дополнительными гармониками. То был водопад звука, похожий на разрыв, выпущенный в ночь всех пустых ракеты, каждая падающая искра которой взрывается снова. Пальцы юноши тронули струны, прозвучали еще три аккорда. Метатель топора опустил руку. Это была музыка, которая не только сбежала, но ограбила по пути банк. Это была музыка с засученными рукавами и расстегнутым воротником. Она улыбалась, поднимала приветственную шляпу и крала у вас бумажник. Это была музыка, которая проникает сразу в ноги, не нанося визита господину мозгу. Тролль поднял молотки, тупо посмотрел на камни и начал отбивать ритм. Гном сделал глубокий вдох и извлек из трубы глубокий трепещущий звук. Люди застучали ладонями по столам. Орангутан окаменел с восторженной улыбкой, словно банан застрял у него поперек рта. Сьюзен посмотрела на часы, от которых зависела жизнь юноши. В верхней колбе совсем не осталось песка, но там мерцало что-то синее. Сьюзен почувствовала, как острые когтистые лапки пробежали по ее спине и вцепились в плечо. Смерть крыс тоже взглянул на часы. «Писк!» — сказал он очень тихо. Сьюзен еще не вполне овладела языком крыс, но тем не менее поняла, что это был крысиный вариант «Ого!». Пальцы юноши танцевали по струнам, но рождающийся звук не имел ничего общего с тем, как звучит лютня или арфа. Гитара визжала, будто ангел, который вдруг понял, почему он оказался не на той стороне. На струнах плясали искры. Дион стоял с закрытыми глазами и прижимал к себе гитару, как солдат, исполнивший команду, на грудь. Было непонятно, кто на ком играет. Но музыка по-прежнему заливала зал. На библиотекаре вся шерсть встала дыбом, и на конце каждого волоска сверкала яркая искорка. Музыка заставляла пинать стены и подниматься в небо по огненным ступеням. Заставляла вывернуть на максимум все ручки, щелкнуть всеми выключателями, вставить пальцы в розетку вселенной и посмотреть, что будет дальше. Она заставляла выкрасить стены спальни в черный цвет и развесить на них плакаты. Ритмичный гул музыки проходил сквозь дрожащее тело библиотекаря и заземлялся. Волшебники, сидевшие в углу, наблюдали за происходящим с широко раскрытыми ртами. А ритм шагал по залу от тела к телу, пощелкивая пальцами и презрительно скривив губы. Живая музыка. Музыка, в которой слышится глас рока, необузданная и дикая. Наконец-то, свободно! Она прыгала из головы в голову, влезала в уши и проникала в мозжечок. Некоторые люди были более восприимчивы к ней, ближе к ритму. Прошел час. Библиотекарь, опираясь на костяшки пальцев, трусил сквозь утренний мелкий дождик, а голова его по-прежнему разрывалась от музыки. Он добежал до лужаек незримого университета и направился в главный зал, размахивая над головой руками и с трудом сохраняя равновесие. А потом он замер. Лунный свет, проникавший в зал сквозь огромные окна, освещал то, что арканцлер всегда называл нашим могучим органом, к величайшему смущению остальных профессоров. Несколько ярусов труб занимали всю стену. В полумраке они выглядели как колонны, а еще напоминали сталагмиты, выросшие в какой-то чудовищно древней пещере. Пульт органиста с тремя гигантскими клавиатурами и сотнями кнопок для специальных звуковых эффектов почти терялся среди всего этого величия. Орган использовали нечасто, только во время важных городских событий или волшебных вечерин. Однако библиотекарь, ответственный за качание органных мехов, считал, что инструмент способен на большее. Взрослый орангутан весьма смахивает на дружелюбную кучу старых ковриков, но вместе с тем он обладает силой, которая легко заставит человека той же весовой категории наесться такими ковриками до отвала. Заметив, что рычаг раскалился чуть ли не до красна, а воздушные резервуары начали попукивать и посвистывать через отверстие для заклепок, библиотекарь перестал качать мехи и одним движением перелетел в кресло органиста. Все сооружение тихонько гудело от огромного, едва сдерживаемого давления. Библиотекарь сцепил пальцы и хрустнул костяшками, что прозвучало достаточно впечатляюще, особенно если учесть количество суставов на пальцах орангутана. Он поднял руки. Замер. Опустил руки и до отказа выдвинул регистры гласа человеческого, гласа божьего и гласа дьявольского. Стон органа стал более настойчивым. Он поднял руки. Замер. Опустил руки и до отказа выдвинул все остальные регистры, включая 12 ручек, помеченных вопросительным знаком, и две с истершимися надписями на разных языках, предупреждавшими о том, что трогать эти ручки ни в коем случае нельзя, никогда, ни при каких обстоятельствах. Он поднял руки. Ноги он поднял тоже и расположил их над некоторыми самыми опасными педалями. Закрыл глаза. Посидел немного в задумчивой тишине, как пилот-испытатель на звездном корабле «Мелодия», готовый, наконец, вскрыть конверт с заданием. Позволил вызывающему дрожь воспоминанию о музыке заполнить голову, пробежать по рукам до кончиков пальцев. И его руки опустились. «Что это было? Что случилось?» — твердил Дион. Возбуждение до сих пор щекотало его босые ступни и носилось вверх-вниз по позвоночнику. Они сидели в крошечной тесной конурке, расположенной позади стойки. Золото снял свой шлем и тщательно протер его внутри. Никогда бы в такое не поверил. Четырехдольный такт, размер 2/4 и мелодия с ведущим басом. — А что это такое? — спросил Лава. — Что значат все эти слова? — Ты же музыкант, — укоризненно произнес Золото. — Чем, по-твоему, ты занимался?
— Лупил молотками по камням, — признался перерожденный барабанщик Лава.
— А твое соло? — удивился Дион. В середине вот это ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Как ты понял, что нужно сыграть именно так, а не иначе?
Просто в тот момент нужно было играть именно так, — сказал Лава.
Дион посмотрел на гитару и осторожно положил ее на стол. Она продолжала играть для себя, словно мурлыкала кошка.
Это ненормальный инструмент. Он погрозил гитаре пальцем. Я просто стоял, ничего не делал, и вдруг она стала играть сама по себе.
«Наверное, раньше она принадлежала какому-нибудь волшебнику, как я уже говорил», — сказал Золото.
«Вряд ли», — возразил Лава. «Лично я не знаю ни одного волшебника с музыкальным слухом. Музыка и волшебство несовместимы».
Все посмотрели на гитару. Дион еще ни разу не слышал об инструменте, который умел бы играть самостоятельно, за исключением легендарной арфы Пусто Кармана, которая начинала петь при приближении опасности. Но то было очень давно, когда еще водились драконы. Поющие арфы и драконы хорошо подходят друг другу, но куда поющие арфы точно не вписываются, так это в город, которым правят гильдии. Распахнулась дверь.
«Парни, это было поразительно!» — восторженно воскликнул Гибискус Дунель.
В жизни не слыхал ничего подобного. А завтра вечером сможете выступить? Получите еще $5.
Золото сосчитал монеты. Мы 4 раза выходили на бис.
Хм, что ж, можете пожаловаться своей гильдии, ухмыльнулся Гибискус.
Музыканты посмотрели на деньги. Последний раз они ели 24 часа назад, так что монеты выглядели достаточно соблазнительно. В гильдии, конечно, ставки выше, но 24 часа — это много. Очень много.
— Ладно, — согласился Гибискус. — Если выступите завтра, я повышу ставку до $6. Ну что скажете? «Вау!» — восхитился Золото.
Наверное, чудакули подскочил на кровати, потому что сама кровать тоже подскочила. И так это случилось. Его решили прикончить. В последнее время волшебники крайне редко прибегали к главному способу продвижения по университетской служебной лестнице. Раньше это продвижение происходило, когда умирал кто-нибудь вышестоящий, вследствие чего человек, который обычно обеспечивал эту кончину, поднимался на одну, а то и на две ступеньки вверх. Однако чудакулий был в форме и обладал, как в этом могли убедиться три последних соискателя должности арканцлера, отличным слухом. Претенденты были лишены сознания при помощи мощного удара лопаты и вывешены из окна за лодыжки. Кроме того, как выяснилось чуть позже, у них в двух местах были сломаны руки. А еще все знали, что чудакулий спит с двумя заряженными арбалетами под подушкой. Впрочем, человеком он был незлобивым. Так что дело обошлось бы лишь простреленным ухом. Скорее всего. Сейчас в университете выживали только самые терпеливые, умеющие ждать. Чудакули критически оценил ситуацию и понял, что первое впечатление было ошибочным. То, что он счел убийственными чарами, на самом деле таковым не являлось. Это был просто звук, который заполнил всю комнату, от пола до потолка. Чудакули надел шлепанцы и вышел в коридор, где уже бродили остальные преподаватели и сонными голосами спрашивали друг у друга, что за чертовщина тут происходит. На головы снежным бураном сыпалась штукатурка. «Кто устроил весь этот грохот?» — заорал чудакули. В ответ он услышал нестройный хор нечленораздельных ответов и увидел много пожиманий плечами. «Что ж, придется самому все выяснить», — прорычал арканцлер и решительно направился к лестнице. Остальные поплелись следом. Он шагал, не сгибая коленей и локтей. Верный признак того, что арканцлер пребывал сейчас в самом дурном настроении. Музыканты не произнесли ни слова, пока возвращались из барабана, и молчали до самой кулинарии буравчика. Они молчали, пока стояли в очереди, а потом произнесли только следующее. «Так, нам нужно один кватери кресенти с тритонами и без чили, клатчское жаркое с двойной порцией солями и 4 страты без уранита». После чего сели за стол и стали ждать. Гитара мурлыкала 4-нотный мотивчик. Они старались не думать о ней, старались думать о чем-нибудь другом. «Наверное, мне стоит сменить имя», — сказал наконец Лава. «Ну, то есть, Лава, разве это имя для музыкального бизнеса?» «И как же теперь тебя звать?» — поинтересовался Золото. «Думаю, может, только не смейтесь, что-то вроде Утес?» «Утес? Настоящее тролльское имя, очень каменное, скалистое. И звучит...» Попытался оправдать свой выбор Утес, урожденный Лава. «Ну... да, но как бы Утес. Не знаю никого по имени Утес, кто бы надолго задержался в нашем бизнесе. Это уж всяко лучше, чем Золото». «Я был и остаюсь Золото», — решительно сказал Золото. «А Дион? Остается Дионом, верно?» Дион посмотрел на гитару. «Что-то не так», — подумал он. «Я ведь почти не касался ее. Я только... и я так устал, я...» «Не уверен», — устало произнес он. «По-моему, Дион тоже не совсем подходящее имя. Какое-то оно не такое». Он замолчал и широко зевнул. «Дион?» — позвал его Золото. «М-м-м», — откликнулся тот. Там, на сцене, он чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Ерунда какая-то. И рассказать он ничего не может. Я стоял на сцене и чувствовал, что на меня смотрят, его товарищи отнеслись бы к нему с сочувствием. «Дион?» — снова позвал Золото. «Почему ты все время щелкаешь пальцами?» Юноша опустил взгляд. «Правда?» «Да». «Просто задумался». «Мое имя? Оно не подходит к этой музыке». «А, кстати, что оно значит на нормальном языке?» — спросил Золото. «Весь мой род носит фамилию Селин. Дион решил не обращать внимания на оскорбление древнего ламедийского языка. По-ламедийски это значит «падуб». Он немного помолчал, но его товарищи, чьи предки больше знали о видах камней, нежели о флоре плоского мира, никак не отреагировали. «Падуб — это каменный дуб», — продолжал Дион. «Только они растут в Ламедосе. Все остальное гниет». «Не хочу тебя обижать», — встрял новоявленный утес. «Но, по-моему, Дион Селин звучит как-то по-женски». «Мои родители рассказывали мне, что в детстве я очень любил петь, особенно по ночам. И всех будил», — задумчиво сказал Дион. «Будил, буди, Бадди?» «Бадди?» — сказал Золото. «По-моему, это еще хуже, чем утес». «А мне кажется», — возразил юноша, — «звучит очень даже неплохо». Золото пожал плечами и достал из кармана горсть монет. «У нас осталось чуть больше $4, — возвестил он, — и я знаю, как мы должны с ними поступить. Мы отложим их, чтобы заплатить членский взнос гильдии музыкантов», — догадался новоиспеченный Бадди. Золото задумчиво уставился в пространство. «Нет, — возразил он, — мы еще плохо звучим. То есть все было здорово, очень необычно, — он посмотрел на Диона Бадди, — но кое-чего не хватает». Золото снова смерил Бадди, урожденного Диона, пронзительным взглядом. «Ты в курсе, что тебя всего колотит?» — осведомился он. «Ты ерзаешь на стуле, словно у тебя в штанах муравьи». «Не могу удержаться». Он очень хотел спать, но ритм не отпускал его, бился у него в голове. «Я тоже заметил», — сказал утес. «Когда мы шли сюда, ты все время подпрыгивал». Он заглянул под стол. «И ты отбиваешь ритм ногами». «И постоянно щелкаешь пальцами», — добавил Золото. «Я не могу не думать о музыке», — признался Бадди. «Ты прав. Нам нужен...» — он забарабанил пальцами по столу. «Звук, похожий на пам-пам-пам-пам. Ты имеешь в виду клавишные?»
«Клавишные».
«В опере на другом берегу реки есть одна новомодная штука. Пианино называется», — задумчиво произнес Золото. «Да, но она не подходит для нашей музыки», — покачал головой утес. «На пианинах обычно играют всякие толстые мужики в напудренных париках». «Я полагаю», — сказал Золото, украдкой бросив взгляд на Бадди, «Бадди как-нибудь приспособит его для нас». «Решено. Нам нужно пианино». «Я слышал, эта штуковина стоит целых $400», — ответил утес. «Тут никаких зубов не хватит».
«Я не имел в виду купить», — ухмыльнулся Золото. «Мы его позаимствуем на время».
«Это называется воровством», — сказал утес.
«Совсем нет», — горячо возразил гном. «Мы же вернем его сразу, как закончим».
«О, тогда все в порядке». Поскольку Бадди не был ни барабанщиком, ни троллем, он сразу уловил в доводах Золото некий логический изъян. И всего несколько недель назад он бы честно сказал, что обо всем этом думает. Но тогда он был странствующим бардом, играющим на друидских жертвоприношениях, примерным пареньком, который не пил, не ругался и не водился с дурными компаниями. А сейчас ему позарез нужно было это пианино. Да, звук будет в самый раз. Он щелкал пальцами в такт своим мыслям.
«Но у нас некому на нем играть», — напомнил утес. «Вы достаете пианино, а я пианиста», — пообещал Золото. Они то и дело посматривали на гитару. Волшебники в полном составе прибыли к органу. Воздух вокруг инструмента вибрировал и колыхался.
«Что за жуткий шум?» — закричал профессор современного руносложения.
«Не знаю», — крикнул в ответ декан. «А музычка ничего, запоминается». Синие искры бегали по трубам органа. У пульта управления всей содрогающейся конструкцией восседал библиотекарь.
«А кто качает мехи?» — заорал главный философ. Чудакули заглянул за орган. Рукоятка насоса опускалась и поднималась без посторонней помощи.
«Этого я не потерплю», — пробормотал он. «Где угодно, но не в моем университете. это хуже студентов. Он поднял арбалет и выпустил стрелу прямо в главные мехи. Раздался продолжительный визг в тональности ля, после чего орган взорвался. События следующих нескольких секунд были воссозданы во время обсуждения в магической, где обычно собирались преподаватели, чтобы выпить чего-нибудь покрепче, или, в случае казначея, теплого молока. Профессор современного руносложения клялся и божился, что 64-футовая труба «Грависсима» улетела в небо на столбе пламени. Заведующие кафедрой беспредметных изысканий и главный философ сказали, что когда они нашли библиотекаря, торчащего вверх ногами в фонтане на Саторской площади, далеко за пределами университета, тот постоянно твердил «уук» и глупо улыбался. Казначей сообщил, что у него на кровати прыгали и резвились обнаженные молодые девушки. Но казначей постоянно их видел, особенно если долго не выходил на свежий воздух. Один декан ничего не сказал. Его глаза остекленели. Искры бегали по волосам. Он думал о том, разрешат ли ему выкрасить спальню в черный цвет. Ритм звучал и звучал. Жизнеизмеритель Диона стоял в центре огромного письменного стола. Смерть крыс задумчиво расхаживал вокруг и едва слышно попискивал. Сьюзен тоже смотрела на жизнеизмеритель. Песок в верхней колбе закончился, ни крупинки не осталось, но сейчас ее заполняло нечто другое – загадочная субстанция бледно-синего цвета. Неистово клубясь, как встревоженный дым, она неспешно перетекала в нижнюю колбу. «Ты когда-нибудь что-нибудь подобное видел?» — спросила Сьюзен. «Писк!» «Я тоже!» Сьюзен встала. Сейчас, немножко попривыкнув, она начала понимать, что тени, пляшущие на стенах, вполне материальны и являются составной частью дома. На лужайке перед особняком стоял планетарий. Эти прозрачные тени почему-то вызывали воспоминания именно о нем, хотя Сьюзен понятия не имела, какие звезды и какие галактики он показывает. Тени казались ей проекциями предметов, слишком странных даже для этого странного измерения. Она хотела спасти жизнь пареньку, и ее желание было правильным, в этом она не сомневалась. Только увидев его имя, она сразу поняла, что это очень важно. Сьюзен унаследовала часть памяти, раньше принадлежавшей смерти. Она не могла знать этого паренька, но, быть может, ее дед был знаком с ним. Это имя и лицо засели в ее сознании настолько глубоко, что все остальные мысли теперь кружились вокруг них по орбите. Но она не успела вмешаться, что-то опередило ее. Она поднесла жизнеизмеритель к уху и вдруг поняла, что топает ногой в такт какой-то мелодии. И вдруг поняла, что далекие тени пришли в движение. Соскочив с ковра на настоящий пол, она бросилась к границам комнаты, к ее стенам. Тени выглядели так, как выглядела бы математика, если бы вдруг стала материальной. Огромные графики, изображающие неизвестно что. Стрелки, похожие на часовые, но высотой с большое дерево медленно прорезали воздух. Смерть крыс вскарабкался ей на плечо. «Полагаю, ты понятия не имеешь, что происходит?» «Писк!» Сьюзен кивнула. «Когда приходит должный срок, крысы умирают. Они не пытаются обмануть смерть и вернуться из мертвых. Крыс-зомби не существует. Крысы знают, когда приходит время поднять лапки». Она снова посмотрела на часы. Паренек, как правило, именно так все девочки называют представителей противоположного пола, на несколько лет старше их самих, взял аккорд на гитаре, или что там у него было в руках, и история исказилась, или сдвинулась, или как-то переменилась. Не только она, но что-то еще не желало его смерти.